Утром следующего дня, субботы, 5 июня, обе судовые команды разбрелись на жилые палубы своих кораблей, когда разразилась очередная летняя гроза. Дозорные в вороньих гнездах получили приказ спускаться вниз, а немногочисленные вахтенные, дежурившие на палубе, старались держаться подальше от металлических деталей и мачт. В то время как молнии с треском вспарывали туман, оглушительно грохотал гром, мощные электрические заряды снова и снова били в громоотводы на мачтах и крышах палубных надстроек. И голубые пальцы огня святого Эльма ползли вдоль раундгоутного дерева и проскальзывали сквозь такелажную сеть. Изможденные вахтины, спускаясь на жилую палубу после смены, рассказывали своим ошеломленным товарищам о шаровых молниях, катающихся и прыгающих по льду. Позже днем, когда молнии и разряды атмосферного электричества засверкали все чаще и чаще, дозорные собачьи вахты доложили о некоем крупном, слишком крупном для обычного белого медведя существе, которое бродило в тумане вдоль торосных гряд, то сокрытое от взора, то озаряемое на секунду-другую вспышками молний. Иногда, — сказали они, — фигура передвигается на четырех ногах, как медведь. Но порой, — клялись они, — она свободно ходит на двух ногах, как человек. Это существо, по словам вахтенных, кружило вокруг корабля. Хотя барометр падал, к утру воскресенье прояснило, и температура воздуха упала на 30 градусов. В полдень термометр показывал минус 9, и сэр Джон оповестил две команды, что сегодня присутствие на воскресном богослужении на Эребусе для всех обязательно. Еженедельные воскресные богослужения проводились в обязательном порядке для матросов и офицеров флагманского корабля. В течение темных зимних месяцев сэр Джон собирал людей на жилой палубе. Но лишь самые набожные члены судовой команды террора совершали переход по льду, чтобы на них присутствовать, поскольку они предписывались как традицией, так и уставом военно-морского флота. Капитан Кразье тоже проводил воскресные богослужения, но за отсутствием на борту капеллана довольствоваться сокращенным вариантом, порой сводящимся единственно к чтению корабельного устава, и тратил на все про все 20 минут, против воодушевленных 90 минут, а то и 2 часов сэра Джона. В это воскресенье выбора не было. Во второй раз за последние 3 дня капитан Кразье повел по льду своих офицеров и матросов, на сей раз в зимних плащах и шерстяных шарфах поверх любой форменной одежды. Но по прибытии на Эребус они с удивлением обнаружили, что сэр Джон собирается проводить богослужение на палубе и читать проповедь с капитанского мостика. Несмотря на бледно-голубое небо над головой, никакого золотистого купола из ледяных кристаллов или символических ложных солнц сегодня не наблюдалось. Ветер был очень холодный, и собравшиеся под шканцами матросы жались друг к другу в поисках хотя бы иллюзии тепла, в то время как офицеры с обоих кораблей стояли позади сэра Джона с наветренной стороны палубы, точно толпа облаченных в шинели псаломщиков. Сэр Джон стоял у Нактоуза, который был накрыт тем же самым флагом, что недавно накрывал гроб Гора, дабы служить кафедрой, согласно требованиям устава. Проповедь продолжалась всего лишь около часа, и потому дело обошлось без отмороженных пальцев на руках и ногах. Будучи по природе своей ветхозаветным человеком, сэр Джон вспомнил нескольких пророков и ненадолго остановился на суждении Исаии о земле. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». И постепенно из потока слов даже самому недалекому матросу в толпе тепло закутанных людей на главной палубе стало ясно, что на самом деле командир говорит об экспедиции, преследующей цель найти северо-западный морской проход, и о нынешнем их положении здесь, в ледяных пустынях, на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 минутах 23 секундах западной долготы. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие», — продолжал сэр Джон. «Ужас, яма и петля для тебя, житель земли, Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворяются, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и словно в подтверждение сего страшного пророчества, лед вокруг Эребуса громко затрещал, и палуба сотряслась под ногами людей. Обледенелые мачты и рей над ними, казалось, задрожали, а потом покачнулись взад-вперед на фоне бледно-голубого неба. Никто не тронулся с места и не издал ни звука. Сэр Джон перешел от Исаии к апокалипсису и нарисовал еще более ужасные картины будущего, ожидающего тех, кто отпал от своего Господа. «Но что станется с ним? С ними? Кто не нарушил завета с нашим Господом?» — вопросил сэр Джон. «Я призываю вас вспомнить Иону!» Некоторые матросы вздохнули с облегчением. Иону они знали. «Господь повелел Ионе идти в Ниневею и облегчить злодеяния сего города!» — вскричал сэр Джон, и его зачастую слабый голос теперь набирал силу и зазвучал не хуже, чем голос любого вдохновленного английского проповедника. «Но Иона! Как все вы знаете, друзья, Иона бежал от этого поручения и от лица Господня, и пришел в Иппею, и сел на первый попавшийся отплывающий корабль, который, как оказалось, направлялся в Фарсис». Город, тогда находившийся за пределами известного мира. По глупости своей Иона полагал, что сможет бежать за пределы Царства Божия. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Вы знаете, как моряки возвысили голос, спрашивая, за кого постигла их такая беда, и бросили жребий. И пал жребий на Иону, и они спросили его, что делать нам с тобой, чтобы море утихло для нас. И тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но поначалу моряки не бросили Иону за борт, верно, друзья мои? Нет, они были отважные люди и хорошие моряки, и они усиленно гребли, чтобы привести свой тонущий корабль к суше. Но в конце концов они выбились из сил и воззвали Господу, а затем принесли Иону в жертву, бросив за борт. И в Библии говорится, «И подготовил Господь огромную рыбу, чтобы она проглотила Иону». И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. Заметьте, друзья мои, в Библии не говорится, что Иону проглотил кит. Нет, это был не горбач и не черный кит, не кашалот и не финвал, какие можем мы здесь видеть в полярных водах нормальным арктическим летом. Нет, Иону проглотила огромная рыба, которую Господь подготовил для него. То есть чудовище морской пучины, созданное всемогущим Богом и Иеговой при сотворении мира специально для этой цели, чтобы однажды она проглотила Иону, и в Библии это чудовище в облике огромной рыбы порой называется Левиафаном. Так и мы были посланы с поручением за дальний предел известного мира, друзья мои, дальше, чем находится упомянутый Фарсис, который в конечном счете находился всего-навсего в Испании. Мы были посланы туда, где сами стихии, похоже, восстают против человека, где молнии с треском падают со студенных небес, где холод никогда не отступает, где белые медведи бродят по замерзшей поверхности моря, и где ни один человек, ни цивилизованный, ни дикий, никогда не назовет подобный край своим домом. Но мы не покинули пределов Царствия Божьего, друзья мои. Как и он, не проклинал свою судьбу и не сетовал на постигшую его кару, он молился, обрекший нас на 3 долгие полярные ночи в чреве льдов И подобно Ионе мы должны молиться Господу, говоря: «Отринут я от очей твоих, однако опять я увижу святой храм твой».